учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута об ипотеке в 2023 году.
В целом, конечно, тут зависит от экономической ситуации в регионе. Вообще северные регионы у нас всегда считались самыми высокооплачиваемыми с точки зрения заработка. Поэтому не удивлюсь, если север у нас будет вообще впереди всех рейтингов. Потому что доход населения в этих регионах выше, вот, цены, естественно, тоже выше, но в среднем, если мы там будем рассматривать регионы северные, то там, наверное, с точки зрения накопления финансов будет полегче. Это все-таки нефтегазовые регионы, и там немножко по-другому у нас происходит вот именно разница между регионами. Ну, естественно, и крупные мегаполисы в том числе будут входить в топ. Это там Москва, Санкт-Петербург, скорее всего, так.
Дмитрий, а каковы основные виды ипотечных кредитов и их отличительные особенности?
В первую очередь, наверное, имеет смысл проговорить про ипотеку на вторичное жилье. Но сейчас, наверное, уже многие знают, что ставки на ипотеку высокие. Вот. Но, тем не менее, если, допустим, большой первоначальный взнос и небольшая сумма ипотеки нужна, ряд клиентов, там, покупателей, они готовы заходить в данный продукт, потому что, например, там, начало 2024 года точно будет годом, когда цена, стоимость квадратного метра, она будет снижаться. И здесь, ну, там, потенциальному покупателю нужно будет выбирать. Или все-таки вот сейчас заходить в ипотеку, либо все-таки пока что имеет смысл подождать, пока ставки не стабилизируются. Ну и льготные программы, они работают у нас на строящееся жилье, это семейная ипотека. Сейчас пока что это 6% ставка и первый взнос 20%, и господдержка 20-20, ее так называют. Ставка 8%, первый взнос также 20% от стоимости жилья.
А какие факторы влияют на размер процентной ставки?
Ну, здесь, в первую очередь, если мы говорим про семейную ипотеку, то это наличие детей необходимо, либо два несовершеннолетних ребенка, либо один ребенок, рожденный после 2018 года. В этом случае человек может претендовать на семейную ипотеку. Более того, не обязательно быть в браке, да, то есть нет такого ограничения, но можно воспользоваться таким предложением, пока льготные программы существуют и нет дополнительных ограничений. А что касаемо вторичного рынка, здесь банки смотрят каждого индивидуально. Все зависит от кредитной истории, какая у вас кредитная история, какая у вас платежеспособность. То есть, ну, если, честно говоря, сейчас, в данный момент по рынку, банки достаточно внимательно и жестко проверяют потенциальных заемщиков на вообще предмет всего, и кредитных историй, и платежеспособности, и так далее, и первого взноса в том числе. То есть, ну, можно сказать, что распоряжение Центрального банка ведет к тому, что гайки сейчас именно с точки зрения ипотеки закручиваются, и так достаточно плотно.
Расскажите, а какой минимальный и максимальный срок кредитования обычно предоставляют банки по ипотеке?
Максимальный срок кредитования – это 30 лет, но все зависит от возраста заемщика. Если, например, нашему заемщику 60 лет, то на 30 лет ему уже ипотеку не выдадут. То есть в среднем возраст заемщика – это до 70-75 лет максимум. Соответственно, чем у нас моложе, так сказать, потенциальный заемщик по ипотеке, тем меньше у него будет ежемесячный платеж, тем меньше у него будет дополнительных расходов. Ведь в ипотеке есть и доп. Расходы, такие как, например, страхование, жизнь, имущество. Вот чем у нас моложе заемщик, тем будет дешевле все сопутствующие услуги для него. А так, в целом, если возраст позволяет, 30 лет максимальный срок.
А минимальный?
Минимальный, да, можно хоть, в принципе, и на следующий месяц загасить ипотеку, если мы говорим о досрочных погашениях. Вот. Ну, а так можно там и на год оформить, и на два. То есть ограничений нету. Но для того, чтобы больше была вероятность одобрения ипотеки, лучше одобрять на максимальный срок. Потому что меньше ежемесячный платеж, да, то есть меньше нагрузка, и банк более лояльнее рассматривает. Понятное дело, что мы можем закрыть ипотеку досрочно, повторюсь, хоть там на следующий месяц, и при этом мы не понесем каких-то дополнительных расходов в виде там штрафов, каких-то ограничений и так далее.
Как только появляется возможность, у людей как раз они решают погасить ипотечный кредит досрочно, как вы отметили, такая возможность банками предоставляется. При этом какие нюансы нужно учитывать?
Важно выбирать и понимать банк, под какие условия вам выдает тот или иной банк кредит. Потому что, да, мы можем погасить досрочно, но есть ряд банков, которые, например, в досрочное погашение принимают только уменьшение ежемесячного платежа, к примеру, но не уменьшение срока. И это тоже влияет на переплату в целом. Поэтому тут еще и дополнительно, например, если есть какие-то субсидии в виде материнского капитала, например, да, его тоже можно использовать в досрочное погашение. Но опять же, вот нюанс. Ряд банков использует мат-капитал в уменьшение срока кредита, а ряд банков используют только в уменьшении ежемесячного платежа. И вот здесь разница в том, что когда мы там производим досрочное погашение, там в одной модели мы переплачиваем больше банку, в другой модели мы меньше переплачиваем банку. Поэтому всегда, конечно, нужно читать внимательно кредитный договор, и по факту сильно там название банка не играет роли. Важно это условия, под которые вы берете там именно ипотеку.
Дмитрий, а что насчет рисков? Какие риски связаны с получением ипотечного кредита и какими можно управлять?
Первая рекомендация – это не направлять все денежные средства в первоначальный взнос. Имеет смысл сформировать небольшую подушку безопасности по мере 3-6 платежей по ипотеке. Uh-huh. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация – ну, конечно, нужно рассчитать свою там финансовую нагрузку. Если вы понимаете, что пока что не готовы к ипотеке, лучше, конечно, отложить и поднакопить первоначальный взнос, нежели там входить в этот продукт. Но, в принципе, ипотека на самом деле сейчас достаточно безопасна. Почему? Потому что у нас ввели там кредитные каникулы. Мы можем, например, в случае, если мы потеряли работу, воспользоваться кредитными каникулами, и полгода есть на то, чтобы мы там смогли улучшить свое финансовое состояние. Далее, если, например, квартира находится в ипотеке, мы можем ее сдать в аренду, арендными платежами погашать ежемесячный платеж, а переехать там куда-то, ну, там, более, в менее, точнее, комфортные там условия. Может быть, чуть подальше, либо площадь чуть поменьше квартиры выбрать и сдавать эту квартиру в аренду. Ну и на крайний случай квартиру, которая находится в ипотеке, естественно, ее можно продать. Если что-то происходит у вас там, да, с финансами, либо какое-то там решение семьи, либо ваше единоличное, квартиру, которая находится в ипотеке, ее можно продать. В целом, ну, рисков вот именно таких вот, которые там были, например, раньше, сейчас их меньше стало. То есть ипотека не такой страшный продукт. Но вопрос в том, что сейчас ставка достаточно высокая, и здесь вот нужно все взвесить, все за и против, и, ну, как бы для себя принять решение.
А предусмотрена ли какая-либо форма страхования по ипотеке?
Да, в ипотеке обязательно существует обязательный вид страхования, это страхование имущества. То есть это, например, квартиры, которые мы покупаем в ипотеку, ее обязательно нужно страховать. Без этого вида страхования ипотеку просто ни один банк не выдаст. Следующий вид страхования – это страхование жизни заемщика, то есть того человека, который берет на себя ипотеку. Этот продукт, он, знаете, я бы его назвал добровольно-принудительный. Почему? Потому что, в принципе, мы отказаться от страхования жизни можем, но если мы отказываемся от страхования жизни, наша процентная ставка становится выше минимум на 1%, иногда на 1,5%. Вот. И есть еще третий вид страхования, это страхование непосредственно самой сделки, то есть договор купли-продажи. Но этот вид страхования, он больше добровольный и применим, ну, в малых количествах банков. То есть здесь уже все зависит будет от банка.
Дмитрий, хотелось бы также узнать в целом, как повышение ключевой ставки Центробанком, которая за этот год уже, если мне память не изменяет, уже было 2 раза, отразилась на ипотеке?
Я думаю, что у нас вот заседание буквально на неделе будет следующее, и, скорее всего, ключевую ставку поднимут еще. Вот. Касаемо ипотечных заявок, я бы здесь разделял на 2 сегмента. Это вторичное жилье, Вторичный рынок, безусловно, просел с точки зрения и одобрения ипотеки, и выдачи, и проведения сделок. А вот первичный рынок, наоборот, сейчас находится, так сказать, на определенном подъеме, потому что активно идут обсуждения о том, что льготные ипотеки тоже у нас будут видоизменяться. Первоначальный взнос планируют поднять до 30%, то есть возможность приобретения квартиры в новостройке будет от 30% первый взнос. Плюс ко всему хотят сделать адресность на первичном рынке, то есть ипотека, например, семейная, одна в одни руки будет возможна, и все. Ну, то есть ведут какие-то определенные ограничения, ужесточения. Поэтому касаемо первичного рынка здесь изменений никаких нету. Даже я больше скажу, что количество сделок и заявок увеличилось, потому что у нас вторичный рынок просел, сделок очень мало, и те покупатели, которые, например, планировали купить готовое жилье, став сейчас 17%, не каждый готов по такому, они переключились, вот клиенты переключились на первичный рынок, потому что ставки, они более-менее приемлемые. То есть по факту сейчас покупатель выбирает все-таки рублем, голосует рублем.
А стоит ли ожидать увеличения ипотечной ставки уже в 2024 году?
Я думаю, что 2024 год, больше его половина все-таки будет у нас достаточно с высокими ставками. Возможно, они там будут меняться, но не так резко, как в этом году. Вот, может быть, это будет диапазон где-то примерно 1% плюс-минус. Но вот по моим прогнозам, по прогнозам коллег, скорее всего, изменения в ключевой ставке будут приходиться на конец 2024 года. Но опять же, у нас сейчас рынок недвижимости и ставка на ипотеку зависит от многих факторов. Это и изменения там, внутриэкономические, и внешнеэкономические, в том числе и какие-то политические решения тоже влияют на ключевую ставку. Поэтому, ну, скорее всего, ставка изменится не раньше, чем через год. Если это произойдет раньше, конечно, здесь будут все в плюсе. Но 24-й год, начало года, середина, скорее всего, ситуация, она сильно не изменится, и ставки будут высокие.
Дмитрий, хотелось бы также вас еще попросить несколько советов. То есть о чем еще стоит помнить, когда уже взял ипотеку?
В первую очередь нужно отслеживать, безусловно, ежемесячные платежи. Нужно понимать в кредитном договоре, к какому счету привязал ваш банк списание, потому что могут привязать, например, к счету, который вы открыли под сделку, либо к карте дебетовой. И здесь важно, чтобы на этом счету, который будет являться у вас основным, всегда были денежные средства. То есть, в принципе, банк, он не обязан постоянно напоминать вам об этом, о том, что будет списание, то есть клиент, подписывая договор, всегда должен будет помнить о том, что у него есть ежемесячный платеж и, соответственно, должен обеспечить энную сумму денежных средств на этом счете. Второе – это касаемо страхования. Страхование у нас, полис страхования действует 12 месяцев, и это ответственность заемщика не забыть сделать продление непосредственно самой страховки. Потому что если мы вдруг забудем, то это тоже ответственность заемщика. Банк не обязан нам про это напоминать, хотя банки сейчас активно там делают рассылку и напоминают, но тем не менее бывают такие случаи, когда банк не напоминал, а он и не должен это делать. Там, например, человек куда-то уезжал, забывал сделать продление страхования, и ставка увеличивалась там, на 1-1.5%. Про это не стоит забывать. Ну и, конечно же, имеет смысл вносить досрочные погашения. Если есть возможность, то я бы, например, ипотечный платеж по возможности его округлял. Если, например, там ваш ежемесячный платеж 18 тысяч рублей, имеет смысл там даже внести 2 тысячи рублей сверху и ежемесячно вносить 20 тысяч рублей, к примеру, либо там другую какую-то сумму. Но, тем не менее, вот эти 2 тысячи рублей сыграют позитивно на переплате банку в целом.
А можно ли лишиться квартиры, взятой в ипотеку?
Да, конечно. И подписывая кредитный договор, мы должны понимать это, в том, что наша квартира находится в залоге. Если мы будем злостными неплательщиками, будем игнорировать звонки банка, там, письма, обращения о том, что давайте мы как-то с вами, дорогой клиент, свяжемся, узнаем, какая у вас финансовая ситуация. Потому что если вдруг случилось что-то, я не знаю, с финансами и нет возможности платить, лучше с банком держать связь. Потому что если просто пропасть, то рано или поздно банк просто выставит на торги квартиру вашу, и, соответственно, может, вы можете лишиться этой квартиры рано или поздно. Конечно, эта процедура на самом деле не быстрая, и банк не заинтересован в том, чтобы, например, там, отнимать или забирать квартиру у там, своего клиента и продавать с торгов, потому что здесь банк тоже теряет там, на юридических каких-то аспектах, плюс ко всему продажа, это точно продажа ниже рынка, то есть банк всегда заинтересован решить тот или иной вопрос и помочь там, клиенту. Разные есть инструменты, каникулы, реструктуризация, там, когда отсрочка платежей бывает, либо какое-то решение сам банк может предложить, либо также предлагает клиенту, давайте мы поможем там, через своих партнеров, вы продадите квартиру, чтобы, например, ну, не доходило все до судов. Поэтому важно соблюдать дисциплину платежную, вот, и, в принципе, тогда все будет хорошо. Но риск, безусловно, есть.
А насчет льгот, предусмотрено ли так, что вот вы взяли уже ипотеку, но у вас рождаются дети, и будут ли какие-то льготы от государства для погашения этой ипотеки?
Да, сейчас существует ряд льгот. Например, если взяли ипотеку ранее по ставке в новостройке, например, 8% или 9% базовую, вот сейчас стали подходить под условия семейной ипотеки, у вас, например, появился ребенок, вы можете свою ипотеку перевести на семейную ипотеку, и ваша ставка уже будет 6%. Это вот одна из возможностей. А если вдруг даже, там, например, по ставке у вас там вы не подходите, и к вам применимы какие-то дополнительные льготы, там, рождение третьего ребенка, к примеру, там, есть у нас выплата 450 тысяч на рождение третьего ребенка. Это тоже можно использовать досрочное погашение по ипотеке. Ну и региональные различные есть субсидии, они в каждом регионе есть свои. Есть там федерального значения, есть регионального значения. В принципе, различных сейчас субсидий достаточно много. И опять же, вот касаемо ипотеки, очень много различных программ, в том числе там и военная ипотека у нас есть, и IT-ипотека, сейчас дальневосточная ипотека развивается, арктическая, то есть, ну, такие, как сказать, региональные. Вот. Плюс ко всему, если заемщик, например, работает в государственных структурах, например, там, военно-промышленного комплекса, для него тоже предусмотрены такие льготные ставки на ипотеку, ну и ряд профессий, там, которые связаны, попадают в перечень. Ну, достаточно много различных льгот, субсидий. Просто здесь это нужно отслеживать, либо там проконсультироваться специалистом, который вам подскажет.